Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон у Евгения Волгина. Доброе утро всем. Программа «Револьвер». С нами Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Здравствуйте, Ростислав.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7-925-88-88-948, твиттер «Собака говорит МСК», телеграм «Говорит МСК-бот». Будем сегодня говорить о российско-американских отношениях, потому что в мире как-то повисло напряжение, и, в общем-то, полегче как-то не становится. Хотя многие говорят, что все-таки жизненно необходимо прямо противоположное, то есть осмыслить глобальные вызовы, качественно новое сотрудничество какое-то, оформить, ответить на вопросы, на вызовы. Но, по сути, получается, что нынешнее положение дел характеризует как новую холодную войну. Правда, вот причины и формы противостояния, они все-таки отличаются от истоков конфронтации, которая закончилась в 91-м году. Вот вы вообще термин «новой холодной войны» принимаете в текущем контексте?
Ну, в том контексте, в каком вы сказали, то что причины там отличаются, я бы, наверное, не согласился. А с учетом того, что любая следующая холодная война новая, это, конечно, это новая холодная война. Прошлая была старая, она закончилась в 1991 году распадом Советского Союза. Но причины были те же самые. Двум берлогам в одной берлоге, то есть двум медведям в одной берлоге тесно.
Но тогда, как бы, многие отмечают, что почва холодной войны – коммунизм против капитализма. Ну, вот, идеологическая
сейчас, составляющая. Сейчас тоже американцы говорят, что это демократия против диктатуры. Говорите и вы, ради да? бога.
Но терминология, насколько она все-таки отвечает реальности-то?
Ну, так и тогда терминология реальности совершенно не отвечала, потому что американцы спокойно сотрудничали и с тоталитарными государствами, даже с марксистскими государствами. Например, с Полпотом у них хорошо получалось. А потом у них, кстати, неплохо получалось с Китаем, который на тот момент еще был вполне себе марксистским и коммунистическим, когда Соединенные Штаты начинали с ним выстраивать прекрасные отношения на почве общей нелюбви по отношению к Советскому Союзу. И Советский Союз, кстати, тоже выстраивал прекрасные отношения с некоторыми капиталистическими государствами и отвратительные с некоторыми социалистическими. Значит, поэтому рассказы о том, что это было идеологическое противостояние, можно ставить в пользу бедных. У нас тогда все время идет идеологическое противостояние, потому что мы всегда в чем-то друг с другом не согласны. Значит, вот сейчас, например, у власти в Америке левые, у нас правые, да, у нас консерваторы, у них либералы. Так. Значит, ну, опять вот идеологическое противостояние тогда, значит, что ж мы тогда отказываемся от того, что оно идеологическое. Но на самом деле всегда, во всех случаях, мы, кстати, опять-таки, мы прекрасно видим, как, допустим, Соединенные Штаты в этих условиях прекрасно сотрудничают с польскими консерваторами, которые, по своим взглядам, значительно консервативнее российских консерваторов.
Но представляется, что эта страна все равно дружественна. Вот вопрос, почему не
вот
удается...
Вот я вам об этом и говорю. Идеологии разные, да, а страны дружественные. Да. И враг у них, опять-таки, один. Россия, значит, соответственно, причины лежат значительно глубже, да, значит, совсем не в идеологических различиях. В общем-то, Советский Союз как глобальное государство, точно так же, как и Россия, как глобальное государство, выстраивал, как Россия выстраивает свою определенную сферу интересов. Значит, они где-то пересекаются с американскими. Это, ну, мы, конечно, предлагаем дружить домами, но дело в том, что Соединенные Штаты тот момент, когда они могли свою экономику реформировать и вписаться в прекрасный новый мир, не претендуя в нем на гегемонию, они его пропустили где-то в 90-е годы, до начала нулевых. Это пропустили по вполне понятной, опять-таки, приземленной, отнюдь не идеологической причине. Потому что, когда Рейган запускал свою, так сказать, рейгономику, он для того, чтобы обставить на повороте Советский Союз, фактически предложил Америке какое-то время пожить за счет будущих поколений. То есть в экономику стали вбрасываться огромные, ничем не обеспеченные деньги, а для того, чтобы они не разгоняли инфляцию, Соединенным Штатам необходимо было глобальное доминирование, потому что тогда эти лишние доллары, они просто сжигались за счет использования в качестве мировой резервной валюты.
Так.
И валюты, которые финансировали мировые торговые сделки. Значит, но всего хорошего никогда не бывает слишком много. Значит, когда дело в том, что для того, чтобы вот эти лишние доллары, да, запускать в оборот, значит, они должны были пройти через какие-то отнюдь не лишние руки. И получается, что определенные люди фактически обнаружили, что на них с неба падает денежный дождь. То есть вот у них ФРС стала этим алхимиком, да, в средние века искали философский камень для того, чтобы на что не плюнул, все золотом становится.
Да, золотая антилопа.
Значит, вот, а здесь, пожалуйста, и философского камня не надо, только подумал, и тебе сыплются доллары даже в большем количестве, чем они тебе были нужны. Значит, понимаете, когда это становится составной частью экономики, то появляется значительная прослойка людей, которые заинтересованы в том, чтобы так продолжалось вечно. Более того, чтобы это продолжалось по нарастающей. И мы видим, что именно начиная с Рейгана практически, американский государственный долг начинает быстро расти, а потом начинает расти по экспоненте. То есть потом он буквально взлетает вверх. Значит, потому что, опять-таки, вот эта вот прослойка, да, которая фактически стала руководящим, ну, не знаю, там, классом ее не назовешь, руководящим сословием в Америке, да?
Так.
Значит, она заинтересована в том, чтобы необеспеченные эти доллары все время попадали в руки.
Угу.
Да. Потому что дальше они идут, там, понятное дело, там, в банки, там, через банки. Они теоретически должны попадать в реальный сектор, финансировать производство и так далее. На практике они идут на биржу, потому что именно биржевая игра обеспечивает сверхприбыли.
То есть противостояние промышленников и бумажников.
Да, и получается, что они наращивают пузыри.
Да.
Значит, потому что сейчас даже стоимость реальных американских промышленных предприятий, как правило, завышена в десятки, а то и в сотни раз, когда мы говорим о гигантском американском ВВП, да?
То есть Apple не может стоить свыше миллиона.
И никак не можем понять, а как так получается, что ВВП у американцев огромный, а по уровню жизни, там, по всему остальному, мы с ними не то что совпадаем, а начинаем их превосходить. Куда они этот ВВП девают? А вот туда они его и девают. Это все уходит, инфляция съедается биржей.
А превосходить как? Вот поясните здесь-то, если вы говорите, что Россия...
Ну, как, посмотрите, значит, на это самое, на снятые американцами ролики, да, которые иллюстрируют просто количество бездомных, когда люди едут мимо рядов палаток, в которых живут другие люди, да, значит, часами. Вот найдите, не то что в России, вообще где-нибудь, кроме стран третьего мира, кроме Африки, такую же ситуацию. Там, посмотрите на фактически разваливающуюся американскую инфраструктуру. Такого не было. Там еще там, 10-20 лет назад это была вполне благополучная страна. Значит, но когда у вас все деньги стали уходить на надутие биржевых пузырей, вот тогда у вас получается, что, допустим, компания какого-нибудь афериста, вроде Маска, значит, начинает стоить, расти в стоимости, несмотря на то, что вы не можете положить на стол какие-то активы, вы не можете положить на стол какие-то реальные доходы. Значит, вы фактически живете в долг, но акции вашей компании растут. Более того, повторяю еще раз, допустим, у вас есть реально работающий завод, да? Значит, да. И он даже что-то выпускает.
Так и есть.
Да? Значит, но если вдруг его стоимость вырастает за год в десятки, а потом в сотни раз и так далее, возникает вопрос, вы стали прибыльнее, ваш завод теперь построен из золотых кирпичей, что произошло, что ваше имущество вдруг так резко выросло в цене? Ничего не произошло.
Просто
напечатали лишние доллары. Значит, но для того, чтобы эта инфляция не попадала на потребительский рынок, она уходила фактически на биржевой рынок. То есть начинали стоить не помидоры дороже, начинали дороже стоить ваши предприятия. У вас прекрасный отчет, у вас огромный ВВП. Значит, вы бросаете триллионы за триллионами долларов в вашу экономику, и самое главное, что ваше население не ощущает инфляции. И вы говорите, так может продолжаться вечно. Так не может продолжаться вечно, что пузыри рано или поздно лопаются, во-первых. Значит, а во-вторых, сейчас уже американская инфляция вот с этого года, где-то начиная, может, с конца прошлого, начала попадать уже на потребительский рынок. Там начался рост цен. И они его вряд ли сумеют затормозить, потому что они бросают, бросают и бросают новые деньги. То есть, значит, рост цен пойдет дальше и, скорее всего, тоже пойдет также по экспоненте. Так вот, американцам для того, чтобы сохранять вот эту вот блаженную
статус-кво,
рейгономику, да, хотя бы на протяжении там 10-20 лет, необходимо было удерживать мировую гегемонию. И поэтому в Соединенных Штатах задолго до того, как Россия или Китай смогли бросить им вызов, появилась не идея даже, она была сформулирована в качестве внешнеполитической концепции, концепции безопасности национальной, значит, которая гласила, что Соединенные Штаты не могут допустить появления хотя бы одного государства, которое могло бы бросить вызов Соединенных Штатов в качестве равновеликой политической или экономической силы.
Есть два таких государства.
Теперь уже есть два, да.
Да.
Значит, а дальше, может быть, будет и больше. Но, повторяю, задолго до того, как Россия и Китай такими государствами стали, значит, Соединенные Штаты уже определяли, причем это не потому, что они такие злые, да, не потому, что они такие плохие, и даже не потому, что они такие либералы, потому что так требуют их национальные интересы. Они выстроили такую экономическую систему, которая требует, чтобы в живых остался только один.
Но вот здесь, Ростислав, сразу возникает вопрос вот по поводу России. Москва же поняла, что не хочет и не может интегрироваться на предлагавшихся ей до недавних пор условиях, то есть, например, без права голоса. Не могла. Право голоса Российская Федерация отстаивает в политическом плане. Наверняка Соединенные Штаты Америки были заинтересованы в том, чтобы каким-то образом продавить Китайскую Народную Республику. Но это тоже не в их интересах, понятно, предприятия сосредоточены там. Видимо, даже экономический геополитический рост Китая на руку Москве, потому что Вашингтон стал всерьез опасаться объединения Москвы и Пекина. Насколько это в принципе реально?
Ну, во-первых, этот процесс, который не просто идет, он уже пришел к своему где-то логическому завершению, потому что в отличие от конца 19-го, начала 20 века, когда подписывались блоковые соглашения, там государства принимали на себя конкретные обязательства и так далее, сейчас подобного рода соглашения подписывать бессмысленно, потому что все прекрасно знают, что что бы вы ни подписали, ваш партнер будет действовать только в тех пределах, в каких ему в реальности выгодно. Значит, и найдет этому тысячу причин. Точно так же, как нам долго рассказывали о том, что статья 5 Вашингтонского договора обязывает все страны НАТО немедленно выступить вооруженной рукой против агрессора, напавшего хотя бы на одного члена блока. Значит, и самое главное, что долгое время, где-то до начала 90-х, страны НАТО сами в этом были уверены. До тех пор, пока они не начали принимать туда всякое отребье, за которое умирать жалко. Значит, до тех пор, пока они действительно были заинтересованы в защите всех членов блока. Вот. А потом они тут же сказали, опа, посмотрите, у нас-то вообще-то написано вот здесь, в нашем Вашингтонском договоре, что каждое государство, не написано, что мы должны воевать, написано, что мы должны оказать помощь стране, которая подверглась агрессии. И каждое государство само решает в рамках своих национальных процедур, когда, как и какую помощь необходимо оказать. Поэтому я с тех пор и говорю, что вместо того, чтобы прислать вам на помощь танковую армию, вам могут прислать мешок риса и сказать, ну, это тоже помощь, берите, пользуйтесь. Или даже выступить в вашу поддержку с дипломатическим заявлением. Сказать, мы очень обеспокоены действиями тех,
широкая трактовка,
да,
термина «помощь».
Действиями тех, кто на вас напал. И это тоже будет помощь и поддержка.
Так.
Вот, поэтому Россия и Китай свои отношения не формализуют в виде, допустим, какого-то блокового договора. Просто потому, что это бессмысленно, и потому что это, наоборот, усложнит наши отношения. Потому что надо будет сесть за стол и высчитывать, кто кому, при каких условиях, чем и как помогает. Вот когда-то, когда подписывались такие соглашения, допустим, Франция, Советский Союз, Великобритания, там, Чехия и так далее, сидели и считали, кто сколько дивизий пошлет на какой фронт, если кто-то подвергнется агрессии. А если будет, если нападут на этого и так далее, и в какие сроки. Но Как показало, допустим, нападение на Польшу, никто ни сроки, ни количество дивизий не выдерживал, и реальную помощь, по сути дела, не оказывали. Вот. Поэтому высчитывать все эти технические детали нет никакой необходимости, а без них и само подписание такого договора является декларацией. Поэтому, когда мы и так знаем, что при определенных условиях мы придем на помощь Китаю, и при определенных условиях Китай придет к нам на помощь, когда мы эти, так сказать, для того, чтобы эта помощь была более эффективной, проводим совместные учения, отрабатываем действия совместные наших войск на постоянных, на потенциальных театрах военных действий. Значит, весь остальной мир понимает, против кого это направлено и от кого собираются защищаться. И Соединенные Штаты тоже прекрасно знают, они могут просчитать, в какой ситуации нападение на Китай вызовет немедленный ответ, в том числе и от России. А в какой ситуации они могут с Китаем, значит, долго тянуть резину, значит, и там, понемножку, значит, друг друга обижать. По отношению к нам то же самое. Они прекрасно понимают, в какой ситуации, значит, их атака на Россию вызовет немедленный ответ, в том числе и от Китая. Так. А в какой ситуации они могут совершенно спокойно, кстати, Россию потихоньку пытаться задушить?
А вот здесь вот просто интересно как раз про ненужность заключения каких-то договоров, но ведь тоже звучат опасения о чрезмерном сближении, например, России и Китая, что Китаю доверять не нужно в самый последний момент или там, значит, нейтральную позицию займет, в общем, помощи никакой не будет и так далее.
Помните, что говорил Броневой, когда играл Мюллера? Верить никому нельзя.
Только
не
мне,
можно,
да, да, да.
Вот. Значит, ну, на самом деле, ему тоже было нельзя. Вот. Так вот, верить никому нельзя. Значит, просто потому, что зачастую в этот термин доверие, да, мы вкладываем, особенно в политике, мы вкладываем наше видение ситуации. То есть мы считаем, что события должны развиваться таким образом, как мы их представляем.
Рационализировать
пытаемся, конечно. Когда этого не происходит, мы говорим, нас обманули. На самом деле нам никто ничего не обещал. Значит, и события происходят просто не так, как мы себе их представляли. Так вот, еще раз говорю, каждое государство, оно в первую очередь защищает свои интересы, интересы своего народа.
Так.
Оно для этого и предназначено. Китайское государство не создается для того, чтобы защищать интересы народа Парагвая. И парагвайское не создается для того, чтобы защищать интересы народа России. У нас могут совпадать интересы, и в таком случае мы действуем одновременно и совместно. И могут эти интересы расходиться. И, безусловно, если говорить абстрактно, то когда-то наши интересы с Китаем обязательно разойдутся, а отношения обязательно каким-то образом ухудшатся. Ничего не бывает вечным, да? Но мы не знаем, что к тому времени из себя будет представлять Китай, что к тому времени из себя будет представлять Россия, и что к тому времени из себя будет представлять вообще на тот момент современный мир. Да? Более того, мы понимаем, что до какого-то предела мы можем стараться эти самые противоречия снимать и микшировать, да. Особенно если у нас будет, кстати, обоюдная заинтересованность в этом. Вот, поэтому, если говорить абстрактно, то да, конечно, Китай когда-нибудь может представлять для нас угрозу. Но это все равно, что, допустим, в 19 веке говорить, а куда это мы посылаем корабли на помощь Соединенным Штатам? Ведь после того, как они победят Великобританию, они ведь могут представлять для нас угрозу. И действительно, они будут представлять для нас угрозу. Через 100 лет это будет огромнейшая для нас угроза.
Ну, то есть невозможно перестраховаться, это понятно, и все запланировать. Но здесь вот я зацепила за ваше слово, невозможно обижаться на то, что или кричать, а нас обманули, потому что мы думали по-другому. А, по моим наблюдениям, заявлений с вот эмоциональной обидой какой-то, перепалок, их стало в публичной политике слишком много. У меня возникает вопрос, зачем, в принципе, включаться в словесную перепалку на дипломатическом, например, даже уровне? И не связано ли это желание ответить с неким историческим комплексом слабости и уязвимости?
Ну, во-первых, если вы обратили внимание, то как раз Россия старается придерживаться старых дипломатических традиций и не влазить в перепалки. Другое дело, что наш народ ничем не отличается от всех остальных народов. Значит, он такой же, в кавычках, мудрый. Значит, и если раньше об этом никто не знал, значит, потому что никто не слышал глас народа. Угу. Просто говорили, глас народа, глас Божий, да, но никто этот глас не слышал. То сейчас, благодаря социальным сетям, благодаря интернету, значит, этот глас присутствует везде.
И складывается, значит, вот это
ощущение. И мы его слышим постоянно. Более того, сейчас он стал реально воздействовать на формирование политики, потому что сами по себе политики, они всегда должны были учитывать мнение населения. Значит, потому что если вы будете стандартно и постоянно действовать вопреки этому мнению, то вы очень быстро потеряете поддержку, а вместе с поддержкой и власть. И еще хорошо, если власть ваша выборная, вас просто переизберут. А если ваша власть наследственная, то могут и убить. Так происходило неоднократно в человеческой истории. Вот. Но если во времена более древние, да, значит, политик зависел от относительно узкого круга людей, значит, чье мнение он мог, значит, услышать. Да. А мнение народа, в общем-то, оно, значит, ну, если кого-то интересовало, то по каким-то, ну, уж очень отдельным случаям, как, например, Алексей Михайлович собирал Земский собор для того, чтобы решить, надо ли принимать казаков Богдана Хмельницкого в состав России, потому что это в обязательном порядке требовало войны с Польшей. Это была, понятное дело, очень тяжелая война, потому что к тому времени Россия провела с Польшей уже несколько войн, эти войны были тяжелыми, часть проиграла, часть свела в ничью, но было понятно, что легко не будет. Поэтому надо было поддержка всего народа. Вот. Значит, так вот, в более древние времена, значит, глас народа – это был фактически глас окружающих правителя людей. Значит, со временем, когда появилась, так сказать, социология как наука, да, попытались ее использовать для получения более-менее, так сказать, понятного среза общественного мнения, для того, чтобы, в том числе для того, чтобы на него воздействовать. Значит, но опять-таки социология не может вам дать полное, да, полное представление о том, что в данный момент времени думает народ. Во-первых, потому что у вас есть прямая обратная связь. То есть полученная вами информация воздействует на вас, но ваши действия, в том числе в информационной сфере, воздействуют на позицию общества.
Так.
Значит, и в каждый отдельный момент времени, поскольку эти позиции постоянно меняются, в каждый отдельный момент времени вам их тяжело соотнести. А сейчас мы это видим в реальном времени. Значит, и мы в реальном времени видим, какое у нас количество идиотов, которые, с одной стороны, кричат, да нас хотят в войну втравить, а с другой стороны, кричат, а почему мы тут же, причем, через запятую, а почему это мы не ударим ракетами или кому-то кулаком
них,
по столу?
Вот по вашим ощущениям, кому-то из них, скажем так, чья-то позиция вот из перечисленных вами вариантов, она становится объектом, чтобы прислушаться к ней. Вот к этим людям должны прислушиваться или все-таки нет? Потому что, как говорят, ну, есть же общественные резонансы, вот политики действуют.
Так я еще раз говорю, что политики действительно зависят от общественного мнения. Зачастую им приходится принимать какие-то решения, которые они бы не приняли, значит, если бы на них не давило бы общественное мнение. В частности, например, когда-то приводил. Например, Александр II хотел отложить русско-турецкую войну, значит, но общественное мнение властно требовало помочь болгарам. Значит, он вынужден был воевать не на 2-3 года позже, как он хотел, а именно в этот исторический момент.
Так.
Значит, ничего особо страшного не произошло, но, тем не менее, война тоже была достаточно тяжелой. Можно предположить, что если бы Россия бы выбрала момент получше, то она была бы, соответственно, полегче. Поэтому к общественному мнению власть вынужденно прислушивается, и оно на нее воздействует. Но власть ним пытается еще, нормальная власть ним еще и пытается работать с этим самым общественным мнением. Потому что, еще раз повторяю, нету плохих решений, есть решения, принятые не вовремя.
Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
11.36, столица, программа «Револьвер», с нами Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Полезно невежды, пишет. На примере Украины американцы не только оторвали Россию, но и препятствуют инвестициям в эту страну со стороны Китая. В случае с Белоруссией то же самое. В случае удавшегося переворота ее формировало бы как анти-Россия, но это удар и по интересам Китая. Получается, что мир делится на страны, близкие Китаю и России, с одной стороны, а с другой стороны США и Британии.
Ну, мы только что об этом полчаса говорили.
Так и ничего не поменялось.
Да. Значит, это даже не Британия, потому что Британия сама просто входит, так сказать, в пул Соединенных Штатов. Она, в общем-то, не является сейчас страной субъектной с точки зрения международной политики, потому что у Британии просто нету для этого достаточно военно-политического и экономического ресурса, тоже он просто не отсутствует. Поэтому все, что мы называем сейчас коллективным Западом, это Соединенные Штаты и группа их союзников. Более близких, менее близких, более продвинутых, менее продвинутых. Но без Соединенных Штатов они не все вместе, не каждый из них в отдельности, ровным счетом ничего не значит.
А можно ли сказать, что основная цель Соединенных Штатов Америки вот в этом противостоянии с Российской Федерацией — это не дать запуститься или там завершиться процессу модернизации российской экономики, промышленности и так далее?
Ну, нет, это, на это они повлиять не могут, хотя наоборот, они подчеркивают, что в результате их санкционной политики российская экономика модернизировалась значительно быстрее, чем произошло бы без санкций. И это правильно. Я, в общем-то, еще лет 20 назад говорил, что мне не совсем понятна политика Соединенных Штатов, потому что на их месте и Россию, и Китай я бы душил в объятиях. Потому что, в общем-то, Россия была склонна во многих вопросах, да и Китай тоже во многих вопросах, идти навстречу Соединенным Штатам до тех пор, пока Соединенные Штаты не занимали уж слишком жесткую позицию и не говорили, никаких компромиссов быть не может, или так, как мы хотим, или кто такие здесь вообще и так далее. Так. Когда стало понятно, что можно только щелкать каблуками и говорить «я волю», значит, тогда возникло противодействие, потому что свои интересы все-таки приходится защищать каким-то образом. Если бы они бы действовали бы тоньше, то я думаю, что у нас сейчас бы ничего бы хорошего бы в этой жизни бы не было. Ну, по какой-то причине, значит, либо они считали, что у них недостаточно времени для того, чтобы действовать, кстати, более эффективным, но более долгосрочным методом. Хотя в результате сейчас они, в общем-то, все равно пришли к тому, что они дошли до, исчерпали свой временной лимит. Значит, либо же они были просто слишком самоуверены для того, чтобы, кстати, выбирать какие-то, кстати, варианты. Значит, но в любом случае это непрофессиональный подход, потому что выбирать всегда надо именно наиболее эффективный метод воздействия на своего политического оппонента, если уже он у вас появился.
Тут Чехия предложила НАТО выступить совместным заявлением после высылки дипломатов, российских дипломатов. Республика поблагодарила союзников за проявленную солидарность. На заседании Североатлантического совета Прага проинформировала союзников о причинах высылки 18 сотрудников российского посольства, ответных действиях Российской Федерации, которая тоже персонами нон-грата объявила. А все это началось после того, как Прага обвинила Россию в причастности ко взрыву вот на военном складе. С чего вдруг?
Ну, а что еще чехам остается делать? Они в данной ситуации страна страдательная, от них американцы потребовали, они и выполнили. Вот.
Чтобы не допускать Росатом к проекту? Ну, или это опосредованно уже?
Это, так сказать, еще неизвестно, допустят или не допустят, потому что к тому времени, как будет приниматься решение, много воды утечет.
А уже убрали? Уже убрали из числа...
Вот еще можно передумать. Там решение принимается, насколько я помню, до 29-го года, должно строительство начаться до 29-го года. Понятно. Значит, за это время можно еще 10 Росатомов допустить и не допустить там и так далее. Значит, нет, сейчас просто вот Соединенные Штаты ведь разворачивали, кстати, эту кампанию в Белоруссии, да, готовили переворот с одной или единственной целью – зажечь всю российскую границу от Балтики до Каспийского моря. Они не собирались там выстраивать какое-то там антироссийское государство и так далее. Наоборот, они планировали все, что у них было здесь, антироссийскую Белоруссию, если получится, и Украину, значит, и Грузию сжечь, значит, для того, чтобы вовлечь в конфликт с Россией, желательно вооруженный конфликт, Значит, как минимум Польшу и Прибалтику, как максимум весь Европейский Союз. Значит, для того, чтобы опять-таки иметь возможность оторвать Европу от России. Это принципиальный момент. Значит, они не могут контролировать весь мир, но они пытаются оставить под своим контролем его, ну, по крайней мере, на сегодня все еще наиболее зажиточную часть, то есть наиболее платежеспособный рынок там, и так далее, европейский континент. И самое главное, создать таким образом определенные трудности для развития российско-китайских проектов и даже предпосылки для их возможного рассыпания. Потому что России Европейский Союз нужен не только как там торгово-экономический партнер, но и как определенный баланс огромного Китая, слишком населенного, там, со слишком большой экономикой, хотя и структурно уязвимой, но все равно слишком большой. Вот, как определенный балансир, который бы этот Китай балансировал в рамках большой Евразии, которую Китай и Россия пытаются создавать. Если Западная Европа или Европа вообще остается под контролем Соединенных Штатов, то, во-первых, Соединенным Штатам есть кого кушать. То есть они будут кормиться той самой Европой, выжидая, сказать, более благоприятного момента для себя. Значит, во-вторых, тогда возникает проблема незавершенности российско-китайского проекта. Значит, потому что в этом проекте Европа является одним из основных торговых партнеров. Значит, и Соединенные Штаты тогда постарались бы заблокировать полностью торгово-экономическое сотрудничество не только с Россией, но и с Китаем.
Так.
Это несколько разворачивает торговые потоки основные и значительно уменьшает для Китая ценность России как транзитного государства. Не снимает и сохраняется российская ценность как военно-стратегического партнера, как надежного прочного тыла. Значит, в том числе, кстати, и ценность Китая для России в этом отношении тоже. Но вот ценность как торгово-экономического партнера в качестве как страны, через которую китайские товары идут на европейский рынок, а Россия не может заменить европейский рынок, у нее слишком мало населения для этого. Значит, вот эта ценность значительно снижается. То есть в таком случае есть вариант, подчеркиваю, это не обязательно, но есть вариант, что российско-китайские отношения будут каким-то образом пересматриваться, вписываться вот в эту новую реальность там, и так далее, и Соединенным Штатам будет за что зацепиться, по крайней мере, шанс есть. Вот. Поэтому они за Европу, в том числе за Западную, держатся зубами, но вы видите, что в последнее время не в последнее время, начиная с 2014 года, Меркель, ну и целая плеяда французских президентов, сейчас это Макрон, значит, заняли позицию принципа, ну мы-то не можем уйти от Соединенных Штатов сейчас. Да, это наш союзник, никуда от этого не денешься. Значит, и внутриполитическая, и общая политическая обстановка не позволяет нам вырваться из этих цепких лап. Значит, но и полностью следовать фарватере американской внешней политики мы не можем, потому что это самоубийственно. И поэтому они приняли такую, значит, тактику, когда они, с одной стороны, выступают с заявлениями, там, вроде того, что мы там осуждаем, требуем, там, и так далее, или даже вводят какие-нибудь смешные санкции, но дальше вот этих демонстративных действий ничего не идет.
Но не идет ничего на, как бы, в сторону Российской Федерации.
Ну, как вам сказать, не идет.
Ну, хорошо, Северный поток, Меркель за него, да.
Это не ну хорошо. Это, извините, половина европейской экономики. Значит, в том числе это стоимость энергоносителей для Европы, а, следовательно, возможность для Европы конкурировать с Соединенными Штатами. То есть, если Северного потока не будет, если Соединенные Штаты смогут перевести Европу полностью на свой газ, Европа не будет для них конкурентом, они ее деиндустриализируют. Европа будет для них тогда едой. Вот. Значит, а если Европа не будет для Соединенных Штатов конкурентом, а превратится в еду, то и у нас с Китаем, как я уже сказал, пропадет огромный торговый партнер. То есть, да, Китай может производить что угодно в неограниченном количестве. Значит, а у нас даже есть для него технологии, которые потенциально могут заместить европейские. И да, мы все это можем защитить. Но скажите, пожалуйста, а кому мы все это будем продавать?
Хороший вопрос, вот. Непонятно.
Значит, да, опять-таки, есть у Китая программа создания миллиарда покупателей в странах Юго-Восточной Азии. И да, он, наверное, когда-нибудь ее реализует. Но для того, чтобы она реализовалась, ему надо иметь этих покупателей сейчас. И вот сейчас эти покупатели – это Соединенные Штаты, это Япония, это Европа. Соединенные Штаты свой рынок от Китая старательно закрывают. У них не всегда и не во всем получается, потому что они выяснили, что есть целый ряд буквально повседневных товаров, которые им не у кого покупать, кроме как у Китая. Значит, но тем не менее, значит, они старательно Китай со своего рынка вытесняют. Значит, если они полностью поставят под контроль Европу, то там они церемониться вообще не будут. Они не будут спрашивать, кто производит для европейцев пуговицу, айфоны, туалетную бумагу и все остальное. Так. Скажут, обойдетесь газетой «Правда», возьмете старую подшивку. Значит, вот, поэтому этот рынок они тогда тоже закроют. И вот этот вот зазор временной, который нужен для создания этого самого миллиарда покупателей, значит, его невозможно будет преодолеть просто, потому что, а куда будут? На склад будут работать китайские предприятия в течение этих нескольких лет или даже десятилетия, пока не будет этого среднего класса. Наоборот, за это время есть нетривиальная опасность того, что Китай просто обеднеет, что его экономика очень уязвима. Она очень зависит от внешних рынков, куда Китай поставляет огромное количество товара. Значит, если эти рынки от него закрыть, значит, эта экономика начнет сыпаться, потому что в один момент не производятся покупатели по щелчку пальцев.
Но никто не будет помогать Российской Федерации повышать покупательную способность собственных граждан.
Значит, не будет, но Российская Федерация с этим сама справляется. Еще раз повторяю, у нас проблема не в покупательной способности. У нас проблема, потому что, понимаете, можно, конечно, сколько угодно жаловаться на покупательную способность и рассказывать, что у меня лично денег мало, это значит, что все плохо живут, но в Российской Федерации только автомобильных брендов и только западных. Значит, несколько десятков заводов для того, чтобы здесь продавать на этой территории автомобили. Значит, и фактически все иномарки, ну, за редким исключением, там, Bentley, там, еще каких-то очень дорогих, значит, которые по России есть, они производятся на российской территории. Значит, и продается в основном для российского населения. Только 3-4 года назад Россия стала часть произведенной продукции в автопроме продавать уже за рубеж, значит, своей. Значит, то есть в основном это производится для российского населения. Это не самая дешевая, кстати, продукция, и производится она в огромных количествах.
Закредитованность, вот. Это другой.
Ну, послушайте, во-первых, закредитованность у нас домохозяев значительно меньше, чем в тех же самых Соединенных Штатах. То есть, если мы говорим о закредитованности, да, но при этом говорим, что Соединенные Штаты богатые, а мы бедные, тогда почему они так закредитованы, если они такие богатые, да? То есть, давайте подходить ко всем с одной и той же меркой тогда, значит, вот. Поэтому у нас нет проблем с покупательной способностью граждан. Да, ее можно и нужно повышать дальше, потому что предела совершенству нету. Да? Значит, но в принципе мы находимся на вполне, кстати, нормальном мировом уровне сейчас с покупательной способностью. Но у нас есть проблема с нехваткой вот этих самых покупателей, потому что, допустим, мы можем произвести смартфон.
Да.
И можем произвести хороший смартфон. Но мы не можем выиграть
конкуренцию
у того же самого Apple и у китайских брендов, потому что у них есть свой собственный рынок, который как минимум в 3, а то и в 10 раз превышает наш рынок. Значит, и они, опираясь только на этот рынок, вы понимаете, что чем больше вы продаете, тем дешевле отдельная модель стоит.
Понятно.
Поэтому только опираясь на свой собственный рынок, они в состоянии выбросить нас, то есть выиграть нас конкурентную борьбу. То есть они могут снизить цены на свою продукцию настолько, сколько будет надо для того, чтобы, знаете, уничтожить потенциального российского конкурента.
Да.
Вот. Поэтому в этом отношении нам и есть такие узкие места, да, которые за счет емкости собственного рынка нам трудно закрывать. Поэтому, кстати, мы тоже стремимся создать для себя дополнительные рынки сбыта и в Африке, и в Латинской Америке, и так далее. Мы тоже не благотворители, мы не случайно помогаем, кстати, угнетенным народам избавиться от угнетения. Значит, мы просто хотим, чтобы им продавали продукцию не их угнетатели, а мы продавали. Ну, примерно на тех же условиях, что и угнетатели продают.
Угу.
Вот, значит, вот, это, опять-таки, это попытка создать свой, не только промышленный кластер, но и свой потребительский рынок. И если у нас нет своего населения, достаточно получить его за пределами нашей страны. То есть это, в принципе, то же самое, что делал Китай, в принципе, то же самое, что делали Соединенные Штаты. И именно поэтому мы с вами начинали, да, с идеологического обоснования, кстати, противостояния. Да. Вот именно поэтому, не по идеологической причине, а потому что мы боремся за одни и те же ресурсы, за одного и того же покупателя, за контроль над ними теми же торговыми путями. Значит, вот именно поэтому мы все время вступаем в противоречия, все время вступаем в конфликты. Значит, потому что идеологически можно договориться друг на друга внимания не обращать. Об этом еще в свое время большевики договорились с капиталистическим миром по принципу, мы будем, кстати, просто мирно сосуществовать, значит, не вникая в идеологические разногласия. Это самое простое. Договориться на идеологическом фронте. А вот попробуйте договориться между собой, когда у вас один и тот же покупатель.
Да, здесь уже, в общем-то, не до идеологии. Но вы про Белоруссию вскользь упомянули, все-таки хотелось бы понять, что
да,
там происходит.
Да, так вот, нет, мы с вами просто о Чехии говорили, да,
Чехия,
и, значит, вот,
Беларусь.
Значит, так вот, когда у американцев сорвался вот этот вот план, ну, до конца еще не сорвался, но можно сказать, что в том виде, в ком они его подготовили, значит, поджог российской границы, значит, он уже не сработает. Значит, все равно маховик был запущен. То есть, когда вы готовите большую войну, то какие-то события происходят до нападения, какие-то после нападения. Значит, в частности, дипломатическая подготовка, в том числе и втягивание России в подобного рода конфликты, чтобы потом сказать, ну так Россия вообще всегда была агрессором. Видите, даже в Чехии склады взорвало. Значит, дипломатическая подготовка всегда идет накануне, и Соединенные Штаты достаточно активно, кстати, реагировали, и если вы помните, то когда Байден звонил Путину и говорил, что нам бы тут побеседовать,
да.
Я так понимаю, делал это для того, чтобы, опять-таки, усыпить бдительность как раз накануне 9 мая, когда они собирались выступить. Значит, вот, он тогда же говорил, но санкции мы все равно введем. Значит, но, говорил Байден, я тут вот так стараюсь все-таки не очень жесткие вводить санкции, потому что там прошли какой-то персональный, там куда-то там вышли, ну так, не обращайте внимания. Значит, ему ответили, что внимание это мы обратим, но вы тоже не обращайте внимания на то, что мы кого-то вышлем там и так далее. Соединенным Штатам для реализации, опять-таки, их дипломатической подготовки к конфликту необходимо было, чтобы показать, что они не в одиночестве. Опять-таки, и им же необходимо в конфликт с Россией втянуть Европейский Союз. Значит, для этого надо показать тем же Франции и Германии, что их партнеры по ЕС находятся в конфликте с Россией. Вот эти воюют, вот у этих склады взорвали, эти там кого-то поддерживают там и так далее. Значит, поэтому они задействовали там Чехию, Польшу, до кого смогли дотянуться и кого смогли более или менее заставить. Потому что сейчас, в общем-то, даже самые такие несчастные лимитрофы, и те стараются, кстати, увернуться.
Перспективы.
Да, от этих самых, от поддержки американских инициатив, потому что понимают, что Соединенные Штаты не просто конечны, этот конец уже виден. Значит, и очень не хочется, в последнем акте пьесы, значит, помирать. Вот. И, кстати, чехи, я думаю, не случайно организовали вот это вот гротескное представление, а потом на нас обиделись за то, что мы не оценили. Значит, потому что, когда они говорили, ну, там, 7 лет назад эти дипломаты взрывали склады вместе с Петровым и Башировым, да, значит, ну, понятно, что это буквально, кстати, глум, да, и причем глум не над Россией. Значит, эта демонстрация тоже нас заставляет, мы понимаем, что это не самое...
Между строк
да,
считается
все-таки да,
так.
Да, что это нехорошо, вот, ну вот поэтому мы вот так вот всем показываем, да, что это мы дураки. Ну потому что, понимаете, когда вы говорите, что у меня дипломаты в количестве 18 штук, то есть чуть ли не полпосольства, если не все посольство, были задействованы во взрывах складов 7 лет назад, то я вам скажу, что обычно... И, значит, за 7 лет состав дипломатов посольства меняется либо дважды, либо как минимум один раз. И Россия в этом отношении не является исключением. И я не думаю, что дипломаты, работавшие конкретно в Чехии, являлись такими эксклюзивными штучными экземплярами, что их там не меняли вообще. Значит, то есть получается, что люди, которые вообще-то и на территории этой Чехии в это время могли не быть, да, значит, вдруг внезапно стали ответственны за то, что произошло 7 лет назад, причем у чехов шел по этому поводу судебный процесс.
Да.
И, значит, и там не упоминалось...
Не было ни Петрова, ни Баширова, да, никого.
Никаких этих самых никаких российских... Ну, там вообще о России никто ничего не говорил. Значит, поэтому, да, вот они попытались продемонстрировать, что мы вообще-то... Ну, войдите в наше положение. В их положение не вошли. Значит, они обиделись. Значит, ну, а что это самое? Что можно сделать? Потому что, понимаете, нельзя же все время говорить, ну, вы знаете, мы очень боимся их. Поэтому, значит, они от нас требуют, чтобы мы приходили там и вам эти самые коктейли Молотова через забор бросали. Так мы будем бросать, а вы не обращайте внимания. Это мы просто, это не со зла.
Мне кажется, просто вот эта история, что если... оно же все равно как маховик раскручивается. Хорошо, если это трактовать как глум, они выслали дипломатов, мы тоже в ответ персонами нон-грата объявили, теперь чехи обиделись, теперь они предлагают собирать, значит, Совет Североатлантического альянса.
А вот это как раз чепуха.
Да?
Да, потому что чехи вначале, значит, попросили о поддержке Европейский Союз. Угу. Значит, им сказали, мы вас поддерживаем, но делать ничего не будем. А так, да, поддерживаем. Мы действия России осуждаем, вас мы поддерживаем, но делать ничего не будем. Так. Значит, вот после этого чехи попросили хотя бы о совместном заявлении. Потому что в противном случае они выглядят уже совсем смешно. Значит, так как их не поддержали, даже
маневр,
их не поддержали даже их собственные союзники, то есть их партнеры по Европейскому Союзу их формально не поддержали. Значит, им надо хотя бы показать каким-то образом, что нет, поддержка все-таки есть, поэтому что угодно, хоть какое-то совместное заявление, но на эту тему они хотят пройти, потому что они даже его рано или поздно продавят, потому что в конце концов, ну, что не заявить. Особенно так, если некоторое время потянуть, там, поговорить, согласовать формулировки. Ну, а потом можно, я говорю, там, в Франции, Германии, в общем-то, нас поосуждать не жалко. Им главное, особенно Меркель, главное, чтобы «Северный поток-2» достроили. А за это время осудить Россию она вам успеет еще раз 10.
Возвращаясь к тезису про цели, значит, поджечь границы России, вот есть история с Белоруссией. Сейчас становится теплее, и высказывается опасение, что вот оно опять начнется. Вроде бы Лукашенко удалось все утихомирить, теперь он заявляет, что, значит, готовилось покушение и так далее. Он в одиночку противостоит реальной угрозе или все-таки это наносное?
Ну, что значит наносное? Во-первых, правда, мы тогда с вами еще не общались, значит, но, в принципе, мы говорили, что когда Лукашенко подавил свои выступления, вот эти летние-осенние прошлого года, что это не конец, а только начало. Значит, у него решения проблем, которые раскололи его общество, нету. И, кстати, Лукашенко эти проблемы сам успешно создавал, потому что он поддерживал там литвинство у себя в Беларуси, он поддерживал в определенной степени антироссийские настроения у себя, там рассказывал, что хотят прийти злые российские олигархи и забрать у белорусов их заводы.
Но про 32 человека
тоже. Да, и только Лукашенко стоит на страже там и так далее. То есть он к этому делу тоже причастен, в общем-то, но сейчас не до того, чтобы выяснять там, кто прав, кто виноват в этом отношении. Да? Значит, безусловно, сейчас, когда самое, стало понятно, что власть в Белоруссии, ну, псевдомирным путем не поменяешь, и самое главное, когда стало понятно, что Россия в ситуацию в Белоруссии вмешается вооруженной силой, потому что об этом Путин сказал еще в августе прошлого года, когда возникла необходимость поддержать Лукашенко, то, естественно, Соединенные Штаты, как любая, кстати, разумная страна, зная вашу возможную реакцию, планировали свои действия из того, какая ваша реакция будет. Вы пришлете войска, значит, надо, чтобы ваши войска там встретились с польскими войсками.
Ростислав Ищенко был с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Это программа «Револьвер». Ждем скоро послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. С вами встретимся через 2 недели. Спасибо.
Спасибо.